продолжаем цикл бесед «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о лезгинах. В беседе участвуют сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Рутюнов и кавказовед Абдулгамид Булатов. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, что означает это название лезгин? Каково его происхождение? Что значит это этноним? Это сами представители этого народа так себя называют? Или их соседи дали им такое имя?
Это звукосочетание «Л» и «Г» и «Л» и «К», оно много раз встречается в истории на этнической карте Дагестана. Существовало такое государственное образование, как «Лакз». Есть родственный народ другой «Лаки» или «Лакцы». Есть название в других языках окружающих всех дагестанцев. Грузины называют леки. Так что вот этот корень, наверное, он уходит в довольно глубокую древность. И что он обозначал первоначально, возможно, жителей Дагестана в целом. Но вот такой в видоизменной форме сохранился в виде названия лезгин. Осмыслить это название, возвести его к какому-нибудь другому корню, по-моему, невозможно.
Абдулгамид Османович, лезгины – крупнейший северокавказский народ, разделенный практически пополам между Россией, в основном Дагестаном, и Азербайджаном. Ну, по переписи в России живут 473 тысячи, в том числе в Дагестане 385 тысяч лезгин, а в Азербайджане, хотя официально насчитывается 180 тысяч, но оценки ряда экспертов заключаются в том, что их 350 тысяч в Азербайджане. Как это сказывается на социальном самочувствии народа, на его идентичности, на его культуре? Вот это вот ощущение разделенности. Насколько крепки связи между лезгинами России и Азербайджана?
Это одна из болезненных проблем, связанных с современным состоянием лезгинского народа. И лезгины, живущие в Дагестане, очень чутко воспринимают все, что происходит с их сородичами, с соседним Азербайджаном. Они не считают вот это деление правильным, поскольку рассматривают ту территорию, на которой живут лезгины в Северном Азербайджане, как исконно свою, исконно лезгинскую. Но при этом в абсолютном большинстве не ставятся какие-то сепаратистские задачи, хотя участие интеллигенции, которая входила в союз Садвал, но был период, когда создавались такого рода организации, фронты, национальные движения. И было такое национальное движение лезгинов Садвал. Вот там некоторые представители лезгинской интеллигенции ставили вопрос о создании лезгинского государства на территориях лезгин, живущих в Дагестане, в Северном Азербайджане. Но в настоящее время большинство подходит с более трезвых позиций. Но, тем не менее, какие-то моменты связаны с тем, что лезгины в Азербайджане не во всех сферах имеют возможность выражать интересы своего народа, свою культуру, реализовывать. Это все вызывает такую болезненную достаточно реакцию. Я сам видел письма лезгинской общественности, направленные в наши центральные органы, и даже на некоторые из них отвечал, которые подходили в наш институт. Там приводится много разных фактов, достаточно чувствительных для лезгинского самосознания, связанных с положением сородичей, будет правильно сказать, на территории соседнего государства. И тут есть еще один момент. Бывают такие события в истории, которые становятся определенными маркерами идентичности. Они, в общем-то, исторически часто ситуативные и являются определенными эпизодами, но они оставляют настолько глубокий след в сознании народа, что в дальнейшем откладываются вот именно на его самоидентификацию. Ну, например, это Холокост у евреев, геноцид 1915 года у армян. Вот у лезгин сейчас во многом вот такой болевой точкой стало разделение их народа между двумя государствами. И очень не хотелось бы, чтобы вот эта тема в дальнейшем приобретала бы все более острое звучание. Но это уже задача политиков как-то вот попробовать найти способы более-менее безболезненного разрешения этой проблемы.
А какие-то движения в этом направлении осуществляются?
Ну, на официальном уровне, насколько я знаю, эти вопросы периодически возникают, но пока они не ставились во главу угла в каких-то переговорах по проблемам границ на Кавказе и вообще взаимоотношения между соседними государствами, насколько мне известно.
Ну, с границами тут, видимо, так сказать, уже ничего и не стоит делать, а вот то, что лезгины являются вторым по численности народом в Азербайджане, конечно, его самочувствие очень важно, в том числе и для самого государства, для такой страны, как Азербайджан. Поэтому здесь, видимо, какие-то движения должны быть, и, может быть, дело народной дипломатии как-то решать эти проблемы.
Да, но Россия может своим авторитетом тоже воздействовать, конечно, на отношение к лезгинам, живущим в Азербайджане, но не применяя там каких-то санкций, о которых иногда просят представители лезгинской
общественности. Нет, ну это безусловно было бы странно. Сергей Александрович, каковы особенности культуры лезгинского народа? Вот весь мир знает знаменитую лезгинку. Какие еще проявления национальной культуры лезгин стоит отметить?
Надо сказать, что среди лезгин очень высок, ну, среди других народов Дагестана он тоже достаточно высок. Скажем, у акцев, может быть, он еще выше. Но у лезгин относительно очень высок процент людей, имеющих специальное и высшее образование. Уже достаточно давно значительная, даже подавляющая часть лезгин – это городское население. Во многих областях науки представители лезгинского народа достигли определенных успехов и внесли значительный вклад. И вообще у лезгин довольно давняя письменная культура. Как-то в стереотип нации входит тяга к образованию, к получению образования, к интеллектуальной карьере и так далее, и так далее. В общем, лезгин – это очень читающий и пишущий народ. Ну и много деятелей обращается к истории лезгин, к особенностям их культуры. И здесь есть несколько довольно фантастических или преувеличенных каких-то не вполне строго научных представлений, которые, тем не менее, широко разделены. В народной лезгинской мифологии имеется название верховного божества Ва-Ра. Ра, ну, как известно многим, именно таким слогом обозначалось верховное божество Древнего Египта, что позволяет некоторым лезгинским ученым и околонаучным деятелям, так сказать, говорить о раизме как некой исконной древней доисламской религии лезгинского народа, о тесных связях истоков лезгинской культуры с культурами Ближнего Востока древнего, и в том числе древнеегипетской культуры, и так далее, и так далее. Ну, строгого научного обоснования под собой все эти рассуждения, как правило, не имеют, но находят среди читающей публики достаточно большой такой патриотический отклик.
То есть вот эта вот установка на успех в области науки, образования, в результате чего действительно большое количество академиков, таких как, например, академик Гусейнов, директор Института философии, знаменитый генетик Альдеров, многие другие, вот этого вот рационального объяснения пока нет.
Да, как-то я думаю, что в отличие, скажем, от аварцев, которые были народом воинственным и полагались в значительной степени на силу своего оружия, установлении своего доминирования на территориях Северного Дагестана, у лезгин меньше было возможностей вот такого военно-политического объединения и действия. И это обусловило то, что в большей степени энергия народа ушла в такую интеллектуальную гуманитарную сферу.
Абдулгамид Османович, какие особенности верований, традиций, обычаев лезгин стоило бы отметить?
Я выделил бы здесь два момента. Первое, территория Южного Дагестана, главным образом территория, населенная лезгинами, может быть выделена в качестве некого субкультурного региона в Дагестане. Но при том, что дагестанская культура имеет очень много близкого в своих основных чертах у всех живущих там народов, тем не менее, там можно выделить несколько этнокультурных регионов внутри. Ну, Сергей Александрович упоминал Северный Дагестан, живущие там народы аварцы, даргинцы, лакцы имеют больше общего в каких-то чертах культуры, чем с народами Южного Дагестана. Ну а народы Южного Дагестана, лезгины, там басарамцы, артурцы, абулы, сахуры имеют больше внутренней близости. Это еще связано с тем, что лезгины занимают по своей территории такое некое промежуточное положение между Северным Кавказом и Южным Кавказом и через Южный Кавказ с Средним Востоком. Лезгины действительно не имели такой возможности, как аварцы, для какой-то своей политической, воинственной реализации. Они были более уязвимы именно по характеру территории, которую занимали. Поэтому в первую очередь они принимали удары завоевателей с юга. В основном это были иранские правители. Но в то же время контакты с Закавказьем, контакты с Передней Азией, со Средним Востоком не ограничивались только военными действиями. Было и культурное влияние. И вот это культурное влияние больше прослеживается в Южном Дагестане, и лезгинская культура, чем в Северном. Но в частности, музыкальная культура лезгин, например, много схожего с культурой соседнего Азербайджана. Что касается верований, то здесь есть такой момент. Лезгины раньше, чем другие народы Дагестана, приняли ислам. Арабы прежде всего пришли в Южный Дагестан, Дербент и его окрестности. Так вот, это более раннее принятие ислама лезгинами, на мой взгляд, наложило серьезный отпечаток на характер их верований. Потому что у них достаточно полно сохранились древние доисламские воззрения и обряды. У всех народов Дагестана они проявляются в большей или меньшей степени, но вот такого разнообразия, как в Южном Дагестане, я когда сам изучал эти вопросы, я не встречал нигде. И, на мой взгляд, это связано с тем, что ислам, появившись там раньше, и раньше прошел процесс адаптации к местным религиозным воззрениям доисламским, к местной культуре. И там сложился такой своеобразный синтез ислама и доисламских традиций, верований и культуры. Ну, то, что, в общем-то, было везде, во всех регионах, куда проникал когда-то ислам.
С кавказоведом Абдулгамидом Булатовым и профессором Сергеем Арутюновым беседовал Игорь Яковенко.